А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина и программа «Про фитнес». Сегодня будем говорить не сколько о тренировках, но, кстати, о них тоже, но и о питании. А питание – это одна из самых популярных тем. Про питание можно говорить бесконечно, и сегодня в течение часа бесконечно мы будем говорить о питании с Борисом Елисеевым. Боря, привет.
Привет.
Борис – тренер по фитнесу и бодибилдингу и нутрициолог. Классное сочетание, потому что ты можешь и тренировать, и еще подсказывать о питании. Раньше, мне кажется, не было такого, да, что тренеры погружены были вот в область питания, нутрициологии. Это как дополнительное образование.
Это всегда ходило вокруг и вокруг да около, но, тем не менее, да, непосредственно это всегда было так, то, что человек приходит в зал, показывает упражнения, а с питанием это всегда было второстепенно.
Да, но удобнее клиенту, когда он приходит, тренируется, и что-то спросить про питание у тренера, которому он доверяет. Ну, давай начнем с самых основ. Я предлагаю сегодня эфир посвятить мифам. Возможно, люди, кто нас услышит эти мифы, встанут на путь истины, может быть, в чем-то разочаруются, не без этого, поймут, что все простое, на самом деле то, что представляется сложным, то, что кажется сложным, все на самом деле простое, и от этого оно теряет такую какую-то привлекательность, им хочется волшебной таблетки, что-то такое съесть, чтобы похудеть.
Все так и есть.
Ну вот давай самый миф, самый распространенный. Ты же работаешь как нутрициолог с людьми. Вот самый частый запрос, наверное, похудения, я
да,
так думаю.
Да,
не для здоровья наладить питание, чтобы полностью перейти в сбалансированный режим, а чтобы похудеть. Вот какой самый частый миф ты слышишь?
Самый частый миф – это когда люди делят еду на хорошую и плохую.
5 вредных продуктов.
Именно.
3 самых полезных продукта. Но смотри, когда я листаю там соцсети, и если вижу заголовок там 5 эффективных упражнений для ягодиц или 3 продукта лучших для завтрака, все равно я даже знаю, что таких не существует, но у меня останавливается взгляд, останавливается рука от листания дальше, потому что мне интересно, что скажет человек.
Конечно, да, это всегда привлекает внимание. Мы привыкли к системе ответов, скажем так. То есть нам проще всего понять, скажем так, что нужно делать, что делать не нужно, то есть минимизировать какие-то ошибки. Мы так привыкли еще со школы, скажем так.
И сколько вешать в граммах? Нам очень нужно вот этот вопрос. Сколько есть? Вот прям конкретно по полочкам, чтобы не заморачиваться. Но на самом деле обычно придется заморачиваться. Давай расскажем про калории. Я смотрела твой ролик, один из последних, да, был выложен в соцсети. Там про калории и килокалории. Один шаг тратится 35 калорий. Расскажи об этом, это интересно.
35 калорий, да, все так и есть. Мы на передвижение тела в пространстве на один шаг затрачиваем 35 калорий. Но многие здесь ошибаются в том, что считают это как 35 килокалорий. Просто получилось так, то, что все люди в основном, да, измеряют все продукты в килокалориях. Но это устоялось так, то, что мы все равно упрощенно называем это калориями. Но на самом деле 35 калорий – это 0,35 тысячных килокалорий. То есть получается то, что в одной килокалории 1000 калорий.
То есть капучинку не сжечь 3 шагами.
Абсолютно.
Это очень обидно. Очень обидно. Считать калории обязательно или нет для того, чтобы похудеть?
Нет, это не обязательно. Это просто один из инструментов. Он довольно-таки прогнозируемый, поэтому я, например, работаю со своими учениками именно через подсчет калорий.
Постоянный или тебе нужно просто вначале понять, и клиенту нужно понять, сколько он ест, потому что не все мы знаем и понимаем, сколько принимаем пищи.
Именно так я и рассуждаю, то, что человеку для начала и в целом важно разобраться, что где находится, в каком количестве. То есть один раз заморочиться, разобраться с этим, и потом постепенно человек может двигаться на каких-то ориентирах, скажем так, где насыщающие продукты, где продукты для души и так далее.
Вот смотри, когда к тебе приходит клиент и говорит: «Я готов». давайте, ведите меня в страну худых людей, подтянутых людей, стройных и так далее. Но то, что он говорит, не всегда означает на самом деле, что он готов. Он может спорить, он может не принимать, он может говорить, что он лучше знает, но при этом обращаться к тебе за помощью. Как в таких случаях быть?
Все так и есть. В большинстве случаев людям не хватает внешней какой-то, внешнего контроля. Поэтому люди обращаются по многим причинам. У человека плохо с дисциплиной, человек не может фокусироваться на каком-то деле и продолжать это делать. А у нас непосредственно результат – это просто монотонная работа на протяжении долгого времени.
Вести пищевой дневник. Ну, с этого можно начать, да? А если, ну, не получается, не хочется отторжения к ведению пищевого дневника?
Опять же, можно придерживаться просто определенным принципам выбора продуктов и так далее. То есть это не обязательно. Опять же, у организма есть много систем, когда он нас обманет, скажем так, и мы будем свято верить в то, что это маленький кусочек торта, хотя там будет треть торта уже. Ну вот, просто самое основное, на диете самая основная проблема – это голод. И когда человеку становится голодно, он начинает себя убеждать в том, что да это немножко, ой, да тут не считается и так далее. И здесь основной момент в том, что это контролировать. Через дневник питания это можно сделать объективно. А когда мы начинаем вот это вот, я примерно что-то вот тут вот съел как-то, то есть все размазано, и по итогу у нас результат получается такой тоже примерный.
Если касаться ведения пищевого дневника, вот ты рекомендуешь, я смотрела видео, готовить своими руками, ну, чтобы еда была понятная, простая, потому что то, что мы покупаем, там непонятно что, скрытые жиры и прочее, но ее удобно считать.
Именно, да? Именно так, да.
А дома тебе нужно взвешивать на весах, или знаешь, как популярные ролики, взвешиваешь, а остатки ешь. И
да,
при этом
да.
У тебя тарелка остается в граммах столько, сколько нужно.
Именно так, да. Люди, на самом деле, занимаются самообманом вокруг и около, скажем так, это сплошь и рядом даже. Вот. По поводу простых продуктов, по поводу заказной какой-то еды, либо питания в каких-то заведениях и так далее, тут нужно понять то, что у заведений и у готовой еды одна цель, чтобы вы купили еще раз этот продукт, либо пришли в это же место. Ну вот. Для нас инстинктивно мы выбираем более жирные продукты, для нас они более вкуснее, потому что для мозга это более калорийная пища, и, скажем так, много-много лет назад этот механизм позволил нам выжить. Ну вот. А сейчас немножко другая ситуация, и это нам уже такая медвежья услуга получается.
В ресторанные блюда чаще, да, да, вкуснее получается, чем если самим готовить.
Именно
но
так.
При этом, когда смотришь калорийность, человек даже может не понимать, не представлять, сколько калорий в этом блюде. Хотя это обычное пюре или обычные макароны, какая-нибудь паста. Но
именно
там калораж гораздо больше, чем
да,
если бы ты сделал это дома.
Опять же, из-за добавления жиров. То есть, если в большинстве случаев, я когда говорю своим ученикам, проси даже, допустим, к салату заправку отдельно. И когда людям приносят ее первый раз в жизни отдельно, они говорят, я бы
там полстакана?
Да, там полстакана масла. Да, да. То есть люди говорят, я бы, ну, при всем желании столько бы не добавил дома. Но, опять же, нам вкусненько, мы съедаем, и привет. Опять же, можно питаться в ресторанах, можно питаться. И, опять же, вопрос контроля. В большинстве случаев из-за того, что калорийность получается очень плотная на блюдо, человеку становится голодно, и человек начинает срываться. Угу. Вот именно в этом основная проблема.
Дома очень тяжело в нашем сумасшедшем ритме, особенно в Москве, когда работа и вот бешеный ритм жизни, планировать, что ты купишь. Ну, очень часто импульсивные покупки по еде и импульсивное переедание дома. Что было в холодильнике, то и съел. Ну, то есть нужно заранее планировать, покупать, а еще чтобы разнообразное меню было, чтобы включать разные овощи и фрукты, разные злаки. Нужно заморочиться.
Да.
Это проблема, я думаю, вот для тех, кто хочет встать на путь к здоровому питанию.
Опять же, тут почему, скажем так, это проблема, как сказать...
Не сильно мотивированного человека, ты хочешь
нет,
сказать, или нет?
Нет, не в этом дело. Просто, опять же, да, это сложновато, и это отчасти сложно, потому что большинству людей приходится перелопатить всю свою жизнь. То есть это можно сделать очень мягенько, например, на дистанции в 2 года, да? То есть если мы будем делать по 1%, то есть на дистанции года это 365% изменений. Ну вот. Но, опять же, если бы было все так просто, все бы ходили красивые и худые. Вот именно в этом вся сложность.
Но в теории это все просто.
Все
это
очень просто.
Это на практике все сложно.
Все очень просто, да.
А потребность существует в волшебных таблетках, а в каких-то волшебных диетах, каких-то секретах, что нужно что-то сделать, чтобы похудеть. Но при этом нужно есть меньше и двигаться больше. Это единственная истина.
Да, это так и есть.
С одной стороны просто, а с другой стороны очень сложно.
Да, да, да. Похудеть не сложно, но и не просто.
А как этого достичь, в принципе? А сопротивление встречаешь, когда объясняешь это клиенту?
Абсолютно, да.
А если сопротивляется?
Основная причина, почему люди не меняются, это нежелание их меняться. То есть люди хотят измениться, но не готовы меняться. Вот в чем основная проблема. То есть человек готов потерпеть какие-то ограничения, еще что-то, но потом он хочет
сесть... Заплатить готов, да?
Заплатить любые деньги, но потом готов, хочет обратно сесть на диван, открыть баночку пива, открыть чипсов и никогда больше в зал не ходить. Так не бывает. То есть не получится один раз накачаться, сесть дома и все. Этого хватит.
Ну, смотри, один из мифов – это, вот мы уже говорили про запрещенные продукты, ну, что-то убрать из своего рациона. Что мы убираем? Убираем алкоголь, это вот я по опыту сладкое, мучное и так далее. Я однажды спросила девушку, почему она убрала все шоколадки и питается только батончиками, которые подаются как спортивные. Но при этом мы открыли, калорийность больше, там и орешки, и там нет сахара, но есть мед, есть также, ну какая разница? При этом она говорит, что этот батончик я еле-еле в себя засовываю, то есть он не очень вкусный, да? А шоколадку не могу остановиться. То есть если Ритер Спорт открывает, она квадратик, то она весь его съедает. А батончик, вроде бы как заменитель, не столь желанен. Именно поэтому ей тяжело контролировать, она просто ей легче убрать вообще любые шоколадки из рациона. Ну, надолго ли?
Надолго ли? Вот основной момент. Я говорю, когда человек... Любая рестриктивная диета, если мы берем это исключение каких-либо продуктов, сладкое, соленое, все это имеет некую калорийность. Я говорю, можно пойти по этому пути, довольно-таки легкому, да? Когда
да, ведь это помогает,
исключаем.
Потому да. что тебе скажут, что я убрала шоколадки, убрала мучное, и я же похудела, ну о чем ты мне говоришь? Как можно худеть с мучным, если я убрала и сразу похудела?
Именно так и есть, да. Но люди путают причинно-следственные связи. Ну, то есть, опять же, если я убрал сладкое, я просто сократил свою калорийность. То есть у любого продукта есть определенная калорийность. Эту калорийность можно пересчитать. Многие ленятся, но это, на мой взгляд, самый лояльный путь к похудению, потому что тебе не нужно убирать какие-либо продукты. Абсолютно.
И диеты все-таки имеют срок?
Конечно, да.
А если учиться сбалансированно питаться, то это на всю жизнь. Но это требует определенных усилий.
Определенно, да.
Менять привычки. А особенно если ты живешь с кем-то в семье, если семья большая, и другие члены семьи не собираются менять свои пищевые привычки, то здесь...
Да, это очень большая проблема, я бы сказал.
Меняться самому и других затягивать?
Меняться самому и начинать наглядно показывать своим же, скажем так, близким, как это влияет и отражается на тебе.
Грустно, да? Грустить, когда близкий ест что-то такое, ну, допустим, даже какой-то полезный продукт, но ты понимаешь, что ты сегодня уже все съел выше крыши.
Опять же, здесь нужно понимать, что любая диета временна. То есть мы берем диета, это просто какие-то ограничения. То есть если это даже подсчет калорий, это ограничение калорийности. Нужно понимать, что диета конечна. И когда она закончится, потом нужно обязательно выходить из нее. Для того, чтобы опять и с точки зрения физиологии, и с точки зрения какого-то психологического комфорта.
Угу. Если клиент ест мало белка, это же тоже одна из проблем, как ну, не заставить, а как простимулировать. Тут же тоже надо искать варианты. Это постоянно такая работа, очень, опять же, сложная. Мне кажется, слово «сложное» уже столько раз употребила, но все равно. Вот какие недостатки чаще всего? Да? Больше едят, меньше белка.
Опять же, да, это проблема того, что в большинстве случаев это два кусочка мяса какого-то в рационе, и все на этом. Но проблема того, что это, во-первых, самое первое, это контроль аппетита. У человека сильно взлетает сразу аппетит. Это то самое чувство, когда человек съедает много всего, он уже понимает то, что физически вроде бы наелся, но все равно что-то хочется подкинуть. В большинстве случаев это нехватка белка в рационе. Первое. Второе, это на дистанции, это всегда люди, которые не доедают белок, подтачивают свое здоровье. Ведь из белка у нас состоят не только мышцы, как все привыкли видеть, слышать то, что если вот я пошел в зал, мне нужно есть больше белка. Нет, из белка у нас состоит и иммунная система, и наша гормональная система, кожа, волосы, ногти, все, даже кости на 50% состоят из белка.
А теперь вот к практическим советам. Если нас слушают те, кто вообще не понимает, что такое белок. Ну, белок, понятно, яйцо, да? А что еще? Куриная грудка.
Куриная грудка, рыба, творог, птица.
Гречка еще, я знаю.
Гречка, но опять же, преимущественно все-таки углеводы.
Среди круп тоже славится
тем,
что...
В этом плане тогда хорошо нут. Угу. В нем большое количество содержания. Опять же, растительного белка, но, тем не менее, все равно... Это лучше, чем полный
вопрос. Еще частый вопрос, надо ли пить какие-то добавки, нужны ли они. Речь идет о протеиновых добавках и других добавках, которые часто используют те люди, которые начинают ходить в зал.
Я бы так сказал, вначале это наладить режим питания. И вот как раз-таки, если у человека сложности с белком, и вот он ни в какую не может съесть никакого кусочка дополнительного мяса и так далее, можно прибегнуть к какому-то, например, протеину. Полностью безопасная штука. Но, опять же, на мой взгляд, все-таки упор делать на пищу. Почему? Потому что развивается некая привычка наедать белок из обычной пищи. То есть, если мы попадаем в такие условия, то, что нет протеина, у человека все равно есть ассоциация с тем, что, ага, мне нужно съесть рыбу, мне нужно съесть творог, и что-то такое, что можно купить непосредственно в любом магазине.
Я читала исследование одно, что проводили разницу две группы, кто протеин, ну, протеиновые добавки, и добирали другая группа белка, белок из обычной пищи. Исследователи пока не понимают, почему, но когда из обычной пищи, он и усваивается легче и проще. Ну, то есть, вроде бы по количеству одинаково, но больше, лучший результат получили те, кто ел его, употреблял из обычных продуктов. Обоснования сильно нет.
Я думаю, что здесь, опять же, если мы берем про усвоение, я думаю, что идет еще в комплексе тем, что вместе с пищей у нас поступают еще микронутриенты, макронутриенты параллельно, да, идут, то есть это и углеводы, и какие-то витамины,
сочетания
минералы.
Какие-то, да, определенные,
да,
которые...
Да. А в протеине это, ну, в основном это только белок и немножко углеводов. Там никакой клетчатки, ничего нет.
Ну, то есть не обязательно... Ну, тогда с чем фотографироваться для соцсетей, когда начинаешь ходить в зал, все с каким-нибудь батончиком? Ну, индустрия такая, что нужно здесь понимать, батончик батончику рознь, протеиновый.
Абсолютно точно.
И, скорее всего, купленный на кассе в каком-нибудь супермаркете обычном, протеиновый батончик будет настолько протеиновый, насколько мы можем от него ожидать.
Абсолютно точно. Это бывает такое, то, что смотришь на протеиновый батончик, а в нем 3 грамма белка.
Ну, белок же есть,
да,
можно сказать,
есть.
Что, может быть, больше, чем в такой же конфетке соседней, которая не называется протеиновой, там может быть 1 грамм белка, тут 3, а тут вот это по сравнению с той конфетка протеиновая.
Абсолютно точно, да.
То есть еще инструкции надо читать?
Абсолютно.
Сколько сложностей вести пищевой дневник, инструкции читать, а хочется очень простого?
Нам всегда хочется очень простого, но, опять же, вначале нужно немного заморочиться. Я бы сказал, что это... В среднем просто люди никогда этим, если не занимались, то им, конечно, будет сложно. Это куча информации, какая-то двигательная активность, пищевой дневник и так далее. И этим просто нужно один раз разобраться, и в дальнейшем это будет просто щелкаться, как семечки.
А еще хотела бы задать вопрос про бытовую активность, которую часто недооценивают. Почему так? Часто же говорят, я начал ходить в спортзал, там групповые, персонального тренера, все, теперь я могу есть чуть больше, потому что я, смотрят на часы, а там показывают 700 килокалорий за одну тренировку истратил, все, волосы назад, пошел заедать.
Так и есть, да, только нужно учесть то, что если человек, например, ходит в зал трижды в неделю, это 3 часа, а в неделю у нас 168 часов, и 3 часа в неделю это просто капля в море, поэтому здесь гораздо... И на тренировках тратится не 700 калорий, как наши пишут часы, а ну, 300-350 калорий, это, а у новичка и то меньше. Вот, то есть здесь непосредственно почему? Потому что мы малое время проводим в зале. А основная наша деятельность происходит в обычной жизни. Там, где мы пошли в магазин, забрали ребенка из садика, погуляли с друзьями и так далее. И вот здесь траты могут очень сильно разниться.
То есть бытовая активность порой даже может превышать по сожженным калориям ту активность, которую человек совершает.
100%, да, да,
в фитнес-залах. Но есть и обратная сторона медали. Есть люди, кто не вылезает из залов и тренируется до изнеможения, тренируется так, что когда тормозишь человека и говоришь, что сегодня отдых, давай, одна тренировка, и завтра у тебя отдых. Нет. Завтра с утра, вечером, после обеда, любое освободившееся время человек бежит в зал.
Это, опять же, это уже некое такое тоже расстройство. То есть, как есть расстройство пищевого поведения, здесь то же самое. Человек уже боится остановиться, потому что он потеряет то, что он уже наработал. Вот. И здесь, опять же, это, ну, возможно, здесь уже даже нужна помощь психолога, потому что сложно порой донести до человека то, что это ненормально. Ты должен спать, восстанавливаться, есть. И, в принципе, с моей стороны, зал не должен быть, то есть жизнь не для зала, зал для жизни.
Еще забывают про восстановление. Можешь об этом рассказать? Потому что все знают, что тренироваться классно, да, есть нужно правильно, ну, допустим, удалось, а то, что нужно спать и высыпаться об этом, может быть, даже не то, что не вспоминает, многие не знают.
Но опять же, если мы коснемся вот прям такого, то, что лежит на поверхности, когда человек начинает стабильно не досыпать, то есть это менее 6 часов в сутки, то, грубо говоря, в дефиците калорий, когда человек худеет, человек также похудеет, но преимущественно за счет мышц. А если он высыпается, то есть, допустим, да, если человек в дефиците калорий не досыпает, он потеряет 80% мышц и 20% жира. При условии, когда у нас должно быть наоборот, потому что за всю красоту и здоровье нашего тела отвечают как раз мышцы. То есть, когда мы худеем, мы должны потерять максимум жира и минимум мышц. В идеале мышцы еще добавить.
Угу. Но мышцы – это не всегда цель у людей. Все хотят быть стройными, красивыми, худыми, но часто забывают, что нужно еще и какой-то мышечный корсет тоже иметь, потому что та красота, которая демонстрируется, возможно, на обложках, где-то в рекламах, подразумевает собой и определенные мышцы на людях.
Конечно.
Потому что они смотрятся по-другому, обтянутой кожей, нежели просто кости.
Конечно, да.
С кожей.
Да. То есть для того, чтобы иметь красивое атлетичное тело, я бы сказал то, что силовые тренировки – это часть, которая необходима. Иначе это останется жир на косточке. То есть, когда человек вроде бы неплохо выглядит в одежде, и совсем ужасно, когда...
Это skinny fat?
Skinny fat, да. То есть, когда человек по индексу массы тела, то есть по килограммам, он вроде бы в норме, но когда он раздевается, его все не устраивает. Тут бачка, тут у нас животик.
Над коленками висит что-то.
Да.
Дайте мне упражнение, чтобы вот это вот валик над коленками.
Да, но в большинстве случаев людям просто нужно уменьшить процент жира и добавить немножко мышц. Когда мышц становится больше, то непосредственно все выглядит гораздо презентабельнее.
А еще тут обратная сторона, если индекс массы тела мы считаем, у дебилдеров, у людей, у кого много мышечной массы, у них наоборот, может показаться, что они там плохо выглядят, плохое, если посчитать по формуле, а на самом деле все мышечно. Я предлагаю еще мифы рассмотреть, что дают тренировки, что питание, и вообще, где эта золотая середина, если хочешь похудеть, сколько нужно тренироваться, и что нужно делать, конкретные шаги. Вот новичкам, которые нас слушают, чтобы они начали худеть, если они хотят это делать самостоятельно. Предлагаю об этом поговорить во второй половине нашей программы. Борис Елисеев, тренер по фитнесу и бодибилдингу, нутрициолог, сегодня в гостях. Через 5 минут услышимся здесь.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Продолжаем разговор. Борис Елисеев, тренер по фитнесу и бодибилдингу, нутрициолог. Борис, снова привет.
Привет.
Продолжаем развеивать мифы о питании, рассказывать людям о тренировках. И все это в рамках программы про фитнес. Во второй части программы, ну, про что поговорим? Обещала я про тренировки и питание. То есть, что дают тренировки и что дает питание? Потому что все знают, что хорошо питаться – это классно, но все равно от тренировок ждут результаты, которые тренировки сами по себе дать не могут. Ну, об этом мы уже частично говорили, да, что стал тренироваться, якобы много сжигаю, пойду поем. Но все-таки задача тренировок и задача питания.
Задача тренировок первостепенно. То есть, если мы говорим про внешний вид, это либо сохранить мышцы, либо их добавить. Но, опять же, если человек занимается скоростно-силовыми тренировками, это немножко другое. Ну, то есть, если мы говорим с точки зрения коррекции здоровья, фигуры, то наша задача за счет тренировок просто сохранить мышцы. Что нам, в принципе, и дают силовые тренировки. Это сделать так, чтобы когда мы худеем, на дефиците энергии, наши мышцы не покинули нас в первую очередь, потому что мышцы – это довольно-таки энергозатратный ресурс для нашего организма. Их нужно содержать, их нужно обслуживать. А для организма, когда мы худеем, это угроза жизни. Дефицит – это угроза жизни, поэтому он всячески пытается избавиться от всего энергозатратного, и мышцы в первую очередь пойдут в расход, если мы ими не пользуемся.
Поэтому тренируемся для поддержания мышечной массы и едим достаточно белка.
Да.
Ну и, соответственно, в дефиците находимся, если мы хотим похудеть.
Если мы хотим похудеть, да.
Каким должен быть дефицит? Вот дефицит сразу, все, одно яблоко, кефир, больше ничего есть не буду. И 3 чашки кофе. Без молока, без сахара.
Вопрос того, насколько долго человек сможет придержаться этому. То есть лучше всего, оптимальнее всего создать небольшой дефицит. 10-15-20%, не больше. Опять же, если у человека слишком большой процент подкожного жира, можно и немного пожестить. Но, опять же, это недолго, первое. И второе, нужно всегда смотреть на то, насколько человеку комфортно в этом дефиците. То есть, если человеку нормально, он может немножко еще урезаться, хорошо. Но нужно понимать, что дефицит закончится. И дальше нужно просто жить обычную жизнь. И вот здесь, если человек придет голодный к этому моменту, очень большая вероятность того, что он накинется и будет есть, как в последний раз. Холодные макароны руками из кастрюли, вот это вот все.
Мне кажется, некоторые представили это. Но когда вечером приходишь после работы, когда думаешь, уже вечером уже ничего не съешь, уже наелся, но когда ближе к ночи начинается такое чувство, что да, хочется руками макароны из кастрюли.
Тут чаще всего это посмотреть, если человек действительно голодный, это начать с каких-то простых продуктов, например, тех же самых белковых. Если мы добавляем белок, человек прям в моменте начинает чувствовать, как его начинает голод отпускать. Понятное дело, что... И опять же, у насыщения есть некая инерция. То есть это то самое чувство, когда мы накидываем в себя, и потом в какой-то момент, ой, я переел. Опять же, здесь просто не торопиться во время приема пищи.
Но ты говоришь голод. Голод разве так легко распознать всегда? Например, это же голод не всегда физический, эмоциональный. Просто хочется пожевать, хочется похрустеть. Опять же, хруст, когда мы что-то соленое. То есть иногда мы не хотим эти чипсы, не хотим эти сухарики, но они так приятно хрустят, что мы калории потребляем, но при этом есть-то не хотим.
Именно, да. И вот здесь нужно опять учиться отличать физический от эмоционального.
Да что ж такое, опять учиться? Сколько да. всего надо
опять
делать?
Мы этим всем ничем не занимались. То есть, если мы возьмем, допустим, 20 лет назад, не было такого разнообразия в продуктах, не было такого количества доставок, не было такого количества всего. Когда мы сидим, мы можем просто просидеть весь день дома и даже не выходить. И это вносит определенные коррективы. То есть, если раньше... Условно говоря, когда я работал в зале, у меня 15 тысяч шагов налетали автоматически. Сейчас я работаю на удаленке, и для того, чтобы поддерживать 10 тысяч шагов, мне уже нужно на это обращать внимание. И это сложнее, и мне в этом приходится разбираться, скажем так, да? Ну, вот. И здесь то же самое. То есть, если человек никогда не имел лишнего веса, потом сел на удаленку, вес начал появляться, если раньше он не задумывался о том, что он ест, теперь ему нужно в этом разбираться, да?
Ну, для того и существуют нутрициологи, которые могут в этом помочь.
Конечно, да.
Ну, мне все-таки не покидает, знаешь, ощущение вопроса. Ну, вот не все люди, о которым скажешь сделать, они сделают. Они же могут тебе обманывать тебя, врать, что едят, сами себе не договаривать. Ну, то есть одну конфетку не считать, как чипсы по одной чипсинке класть на весы. И там ноль калорий, 0 граммов, все. И так съесть. Обманывать себя, обманывать специалиста, а потом предъявлять претензии, почему я не худею.
Здесь в первую очередь нужно человеку дать понять то, что это нужно ему. Специалист, тренер никогда не может быть заинтересован больше, чем клиент. Условно говоря, да, все этому говорят, я плачу деньги. Да, хорошо, но ты пришел к специалисту, ты ему платишь деньги, но результат по факту нужен тебе. У специалиста, условно говоря, если человек уйдет, да, он потеряет некий заработок, но придет другой человек. А человек как был с лишним весом, так он останется. Кому бы он ни обращался, всегда придется делать своими ручками.
Вспомнила, что всегда есть такая категория клиентов фитнес-клубов, которые ходят годами. 2 года, 3, 5, с желанием похудеть, посещают, да, часто их видно на тренировке, но при этом они не меняются со стороны и выглядят точно так же, как несколько лет назад.
Да, и таких большинство. Первое, что, возможно, у человека изменились какие-то приоритеты, или человек, возможно, в упор не видит своих ошибок. Бывает и такое. Это как раз-таки мы возвращаемся к тому, что зачем нужны тренировки и зачем нужно питание. С помощью одних тренировок мы никогда не похудеем. То есть, если человек, опять же, если мы не контролируем никак свое питание, аппетит, тренировки, любые, особенно кардиотренировки на дистанции, всегда будут взвинчивать наш аппетит. И когда, опять же, мы закончили тренировку, да, мы награждаем себя каким-нибудь кусочком торта.
Который может больше в колораже быть, чем...
Именно.
Тренировка. Давай поговорим про сахар.
Да.
Что важного и полезного нужно донести до тех, кто нас слушает?
Основной момент – сахар не вреден. Его можно, страшно в нем ничего нет, это не белая смерть и так далее. Просто нужно понимать то, что сахар с точки зрения микро- и макронутриентов, он пустой, это просто энергия. Условно говоря, как масло. И то есть, ну, сахар – это просто глюкоза и фруктоза, все. И он не вреден до одного момента, пока он не начинает своей энергетической емкостью, то есть собой, не вытеснять другие полезные продукты. Условно говоря, когда человек ест 2000 калорий и 1000 из них сахара, это не очень хорошо с точки зрения того, что наш организм недополучает нужных макронутриентов.
Сколько, интересно, сахара на 1000 килокалорий? Мне прям даже интересно стало, сколько надо съесть.
Порядка
200
граммов.
Это стакан всего лишь?
Чуть больше.
Стакан?
Да.
Стакан. Ну, можно выпечку какую-то дома приготовить,
больше
туда бухнуть стакан сахара.
200-300 граммов.
Угу. Ну, полтора стакана получается.
Да.
Много.
Вот.
Ну, сахар все равно винят, и от него отказываются.
От него отказываются, и опять же, это вследствие того, что нам очень много нас напугали, настращали сахаром, выпечкой и так далее. В этом нет ничего плохого, просто сладкий вкус, опять же, сигнализирует нам о том, что это более энергетически плотный продукт. Все, не более того.
Заменители сахара. Заменители сахара бывают заменители, ну, то есть, которые сниженная калорийность, а есть такие, как называют, природные заменители. Это какой-нибудь сок топинамбура, да? Что еще у нас? Финики, мед, ну, и фруктоза, да? Uh-huh. Часто на упаковках написано фруктоза, без сахара, но фруктоза натуральная и так далее. Это призыв есть все натуральное, но отказаться от какого-то химического добавленного сахара и так далее. Тут же обман.
Здесь нужно понимать то, что калории, они и в Африке калории. Если мы их будем переедать из фиников либо чего-то другого, да, мы получим какие-то дополнительную часть клетчатки, микронутриентов, витаминов, да, с этой стороны польза. Но основной момент, то, что лишний вес у нас, как раз-таки мы получаем из лишних калорий. И абсолютно неважно, из каких продуктов они получены. То есть непосредственно человек может сидеть на ПП, и если он будет переедать свою норму, он будет также набирать жир. Угу. В своем теле. И опять же, вот основной враг для нашего здоровья – это не сахар, пару ложек сахара в кофе, а именно жир на нашем теле.
Алкоголь.
Вот здесь интересно.
Есть какие-то научные данные, исследования? Ну вот у меня тоже есть подруга, она говорит, отказываясь от алкоголя, сразу вес вниз. То есть достаточно там месяц они с мужем не пьют, ну, не так, чтобы они прямо пьют и каждый день, но все равно отказываются вообще. И сразу худеют.
Первое, что начинают сходить отеки, потому что у нас от алкоголя довольно-таки сильная происходит задержка жидкости. Плюс алкоголь нам немножко расслабляет наш самоконтроль. Мы начинаем подъедать что-нибудь под вино, под...
Аппетит увеличивается, да?
Да, да, подстегивает аппетит, да.
То есть, в принципе, есть не хотел... Но вечером вино и
да,
вино,
да.
Что-то
то есть,
еще.
Условно, даже, условно говоря, калории из алкоголя у нас не откладываются в жир. У нас откладываются калории, которые подступают под алкоголь, то есть та самая еда.
А она обычно
самая
жирная, сладкая, соленая, хрустящая. Поэтому
да.
Здесь... Ну, то есть, если разумно подходить к вопросу, и если дефицит... определенное питание, здоровое, которое можно назвать близким к здоровому, то можно оставить какой-то алкоголь.
Можно оставить, да, конечно. И здесь, вот здесь такой момент, то, что вроде бы как ученые говорят, то, что нет безопасной дозы алкоголя. В любом случае это токсин для нашего организма. Но здесь нужно понимать то, что мы живем в социуме, и случаются
такие ситуации. Это как средство общения?
И случаются такие ситуации, когда, ну, я просто немножко хочу расслабиться. И здесь нужно понимать то, что не знаешь, что лучше. Либо немного алкоголя и расслабленная нервная система, либо без алкоголя и напряженная до такого...
Есть пустырник.
Тоже верно, да.
Но читала тоже недавно о том, что якобы после 40 алкоголь даже полезнее, потому что, ну, видимо, там разные какие-то факторы учитываются, да?
Если мы возьмем какое-нибудь красное вино, соответственно, в нем есть даже положительная сторона. Но, опять же, это всегда очень тонкая...
Да и в пиве есть что-то, наверное,
конечно,
какие-то
да.
вещества, которые нам будут полезны.
Да, то есть, например, пиво используют как, скажем так, восстанавливающее средство какие-нибудь велогонщики.
Да?
Да.
Но мы ни в коем случае не призываем пить алкоголь,
абсолютно,
употреблять. Мы просто рассказываем вам, что есть алкоголь. И, в принципе, да, почему он может влиять на похудение, почему вы можете чувствовать, что сбросили килограммы после того, как от него отказались. Это как информационная такая
сторона. Также нужно понимать, да, то, что при похудении, например, или когда мы следим в целом за каким-то своим образом жизни, я советую, конечно же, снизить количество алкоголя до минимума. Но также нужно понимать то, что он тормозит окисление жиров. То есть, опять же, это как со сном. Если мы будем худеть, мы похудеем, но преимущественно за счет мышц. То, что, опять же, нам не на руку.
А нам нужно худеть за счет жира. За счет жира. Ну, а какие простые советы можно дать слушателям? А с чего начать?
С чего начать? Первое – это бытовая активность, то есть банально ходить чуть больше. Мы начнем от 7,5 тысяч, рекомендация от 7,5 тысяч и выше.
Сегодня, кстати, пришла новость, замминистра обороны Иванов, если ты слышал, был арестован, его обвиняют в коррупции, и сейчас смотрят в рамках дела декларации, которую он подавал, естественно, там многомиллионные, в 2018 году он заработал 123 миллиона рублей. К чему я это? И при чем тут фитнес и вообще питание? Но у него есть особняк на Рублевке, 2,5 тысячи квадратных метров, и мы вот обсуждали сейчас, сидели в редакции, думали, это же сколько ходить? Придется.
Да.
Сколько же санузлов, а если санузел далеко, это же сколько шагов можно намотать, даже не выходя из дома?
Именно, да.
И тут же вспоминают те, у кого 40 квадратных метров квартира, когда сидели на удаленке и думали, конечно, это хорошо, но куда ходить и как ходить, и на месте прыгать и так далее. Но, слава богу, есть мойка посуды. А что еще есть? Есть возможность убраться, да? Это тоже бытовая
конечно,
активность.
Конечно, да, это бытовая активность, да.
Еще я однажды запомнила, что если вы не уступаете место пожилому человеку в общественном транспорте, то он может посчитать вас злым и человеком, а на самом деле вы продлеваете ему жизнь, потому что, ну, во-первых, баланс, ему нужно держаться, и чем больше он стоит, больше физическая активность, хотя бы меньше сидит, и это продлевает ему жизнь.
Абсолютно точно.
Насколько это работает. Надеюсь, это не прозвучало как призыв не уступать пожилым людям в общественном транспорте. Но если уж у вас нет возможности уступить, вы можете подумать в этом русле.
Конечно.
Окей. Помешанность на выравнивание осанки. Тоже сейчас в фитнесе очень модно. Когда ты приходишь, и тебя не нагружают упражнениями, а сначала очень проверяют, долго выравнивают сантиметром, сантиметровой лентой, как у тебя одно ухо выше, ниже, еще что-то. И осанка якобы ключевое, и на осанку влияет и мизинец одной из ног и так далее. Вот как ты к этому относишься?
Первое, что... Сразу хочу сказать, например, моя история. У меня одна нога, короче, другой почти на 2,5 сантиметра.
Это всегда так было? Или?
Это врожденная травма была. Ну, вот. И, соответственно...
У меня тоже одна нога, короче, только у меня после травмы,
вот.
После аварии.
Соответственно, у меня стоял аппарат Элизара, мне вытягивали ногу и так далее, но все равно, тем не менее, разница есть. Первое. Второе. Про симметричность и так далее, когда из людей пытаются сделать хрустальных человечков. Нужно понимать то, что человеческий организм очень адаптивен. И момент того, что мы симметричны не можем быть в целом. То есть у нас одно сердце, одна печень, и то есть уже есть банально наши привычки. Кто-то правша, кто-то левша. Угу. У кого-то ведущая правая нога, у кого-то левая нога. И то есть здесь уже нельзя сказать то, что человек будет очень ровненький. И я считаю, что это действительно какое-то некое помешательство. Опять же, это дополнительная продажа своих каких-то услуг. То, что ты без меня не сможешь, ты без меня развалишься, тебе не подходят классические упражнения, потому что ты весь такой у нас уникальная снежинка.
Ну, то есть, чтобы дойти до обычных упражнений, до обычных приседаний, нужно что-то сначала выровнять.
Да, именно с этой стороны и подается. Но, опять же, на мой взгляд, да, есть вещи, которые нужно корректировать. Но, опять же, не уходить в это. То есть, любая реабилитация заканчивается полноценной жизнью. И вот здесь это нужно не забывать.
Обязательно ли тренироваться? Я вот даже... Просто у меня сразу возник вопрос, какие могут вопросы задать наши слушатели. А обязательно ли тренироваться, если хочешь похудеть? Мы говорили про тренировки питания, но вот если вообще нет никакой тяги, не хочется, вообще абсолютно нет.
Абсолютно нет, не нужно. И, скажем так, если нужно выбрать то, что нравится. Если, условно говоря, человеку нравится танцевать, пусть он танцует. Если ему нравится велоспорт, пожалуйста, пусть крутит педали. Если ему нравятся лыжи, пусть катается на лыжах.
Если не нравится ничего...
Ничего, здесь достаточно питания. Просто вопрос того, что на дистанции мы похудеем, но, скорее всего, человек просто уменьшится в размерах. То есть по качеству тела и по весам, по качеству тела он останется таким же, как и был до похудения. Угу. Просто будет уменьшенная версия.
А возвращаемся к советам. Значит, увеличиваем бытовую активность. Там, где можем, не садимся. Расправляем плечи, да. Стоим. То есть делаем так, чтобы мы постоянно, наше тело тратило энергию на то, чтобы на поддержание там, позы и так далее. Что-то делаем, ходим пешком, спускаемся по лестнице и так далее. Что еще?
Я бы далее по питанию я бы порекомендовал выбор делать в сторону более простых продуктов, то, что мы можем наглядно понять, что там находится. Снизить количество масла в рационе, это вот прям последнее время я наблюдаю, это прям проблема.
Но это подсолнечное или как-то
в целом
другое?
Любое.
А куда можно его добавлять?
Или... В салаты и так далее. То есть, опять же, прибегнуть, возможно, к самостоятельному приготовлению пищи. Это... Человек хотя бы может контролировать процесс того, что там находится в его блюде, в его тарелке. Сократить масло. Так. Добавить какую-то из тренировок активности. Опять же, в дальнейшем это поможет контролировать аппетит, потому что любая активность нам, в принципе, подавляет аппетит до своей нормы.
Ну и каких-нибудь, наверное, овощей?
Овощи, клетчатка обязательно, овощи, фрукты. То есть, чем разнообразнее будет, опять же, чем разнообразнее будет даже вот эта вкусовая палитра, тем нас меньше будет швырять на определенные, на какие-то там сникерс пачками есть и так далее. То есть, чем больше вкусов у нас в тарелке, тем мы спокойнее относимся к еде.
Ну, ты сказала, я сразу представила покупную жареную котлету, и непонятно, во-первых, что внутри. Ну, понятно, там какое-то мясо, но помимо мяса могут быть и... шкурка, да, какая-то, какие-то другие части тела, если это птица, и она может быть жарена в масле, и это куриная грудка, или даже если курица или индейка, какой-нибудь стейк, приготовленный дома с капелькой масла, а не с сантиметровым слоем масла.
Да.
И это уже будет большая разница, а блюда по себе, если вы любите там птицу, да, они будут разные.
Опять же, нужно понимать то, что... Профицит, ежедневный профицит в 100 калорий, всего 100 калорий, что это такое? Это две дольки шоколада. В дистанции 5 лет превратятся в 25 килограмм жира.
Ого!
Да.
Ну все, теперь ты убил точно желание есть шоколад. И почему на примере шоколада?
Ну это просто такой наглядный пример.
Ну банан можно. Банан сколько?
Банан, да.
100 килокалорий.
100 килокалорий, примерно так же, да. Здесь нужно понимать то, что неважно, откуда калории будут получены. Это может быть гречка даже, та же самая.
Вот. Ну а вот. То на примере шоколадки, и это сразу портит имидж шоколадки. Если люди их любят, может быть, они не любят банан, а то не будут давиться бананом, а не есть шоколадку. Съешьте шоколадку, вот эти два маленьких кусочка, но при этом не ешьте бананы. Если
абсолютно точно. Я даже всем говорю, если ты что-то любишь, вот на диете нужно сделать так, чтобы это максимально долго с тобой оставалось. То есть, если ты любишь шоколад, нужно до последнего держать так, чтобы шоколад был с тобой. Почему?
И тебе тоже.
И тебе, да. Почему? Потому что, когда человек от него отказывается, он начинает терпеть. А у терпения терпение имеет свойство заканчиваться.
Как ты относишься к читмилам? Или, знаешь, бывает, там ешь все, что хочу, а на выходные, допустим, запрет или сильное ограничение?
Не очень хорошо. Почему? Потому что это, опять же, это начинает раскачивать нам лодку ту самую. Вот. Нужно понимать, что читмил – это бесконтрольное поедание. У меня была девочка, которая за день читмила съела 7500 калорий.
7500?
7500 калорий.
Но она перекрыла все свои дефициты.
Это килограмм подкожного жира за раз.
Ого.
Ну, если мы берем профицитом.
Угу. Ничего себе.
И этот человек, ну, опять же, она соревнующийся спортсмен, и вопрос того, что там немножко это другая, скажем так, вообще вселенная. Но, тем не менее, девочка ростом 162 съела 7500 калорий за...
Ей было хорошо. Ей было прекрасно.
Сначала было хорошо, потом было плохо.
Но есть и обратная сторона, когда приходят в гости с контейнерами со своими.
Да, конечно, да. И я говорю, это всегда вот этот баланс между тем, чтобы быть в форме и быть социально адекватным.
Социально адекватно, это тоже такой плюсик. Когда соблюдаете дефицит, попробуйте еще быть социально адекватным.
Здесь оптимальнее всего это сделать более крупные приемы пищи, например, позавтракать и оставить калории, например, или ну, в целом, как вы используете подсчет, и оставить большую часть калорий на какое-то мероприятие.
Кардио натощак, не нужно есть, нужно сразу идти заниматься. Вот это все еще стало, все еще встречается?
Да, встречается, да. И не нужно ничего делать, просто быть активным в течение дня. Этого достаточно.
То есть, надо сказать, что кардио натощак, оно не особенное.
Вообще абсолютно никаких преимуществ по отношению к обычному кардио, либо любой активности не имеет.
Смотри, у нас осталась минута, и я приготовила вообще про статистику про ожирение, и мы ее не успеваем, я просто скажу, что Росстат выкатил статистику буквально недавно за 2022 год. Там выявлено 419 тысяч новых случаев ожирения. 419. В 2020 году было выявлено 372 тысячи диагнозов, в 2021 383. То есть каждый год, грубо говоря, у нас увеличивается число новых случаев ожирения. Речь про Россию.
Обалдеть.
Опасная ситуация?
Конечно.
У тебя работы больше?
Да.
И ты счастлив?
С одной стороны,
как,
да.
Как найти тебя в соцсетях, чтобы наши слушатели могли подписаться и получать полезный контент?
Никнейм Елисеев Борис.
Ну и вообще Борис Елисеев можно вбить,
да?
И
да,
там будет.
И...
Спасибо огромное. Мы говорили про фитнес, про питание. Борис Елисеев, тренер по фитнесу и бодибилдингу, нутрициолог, был гостем программы «Про фитнес». Всем фитнеса, всем пока.
Катя, спасибо. Пока-пока.